он протягивал руку к бумаге, будто разъясняя какие-то детали. Они, очевидно, читали один и тот же документ, когда Блант краем глаза заметил проходящего мимо Лодера Стрикленда. «Разумеется, я видел Билла Хейдена», — сказал Лодер, который имел привычку перефразировать вопрос, чтобы придать своему ответу больше солидности. «Я подозреваю, Билл сейчас как раз идет сюда. Он там, в коридоре. Мы только что переговорили с ним кое о чем». Взгляд Бланда медленно переполз на Гиллема и застыл. Холодным оценивающим выражением он неприятно напоминал хейденовский. «Здорово, Пит», — сказал Блант. Тут крошка Тоби выпрямился и тоже перевел взгляд. Карие спокойные глаза, как у Пойнтера. «Привет», — сказал Гиллем. «Что за шутки?» Их приветствие было не просто прохладным, а открыто неприязненным. Гиллем как-то жил бок о бок с Тоби Эстерхейзи целых 3 месяца, когда они проводили одну чрезвычайно хитроумную операцию в Швейцарии, и Тоби за все время ни разу не улыбнулся. Так что не было ничего удивительного в том, что он сейчас так уставился. Но Рой Блант был одной из находок Смайли. Добросердечный, импульсивный, малый, рыжеволосый и толстый, интеллектуал-самородок, чье представление о хорошо проведенном вечере заключалось, например, в том, чтобы поболтать о Витгенштейне в какой-нибудь пивнушке в Кентиштауне. Он провел 10 лет в Восточной Европе, выполняя разную черновую работу для партии и штудируя гуманитарные дисциплины, а теперь, как Гиллема, его вернули на родину, что в некотором роде сближало их. Обычной манерой Бланда было широко улыбнуться, хлопнуть по плечу и обдать запахом пива, выпитого накануне. Однако сейчас его будто подменили. «Никаких шуток, Питер, старина», — ответил Рой, собравшись с духом и выдавив, наконец, улыбку. «Просто чудно тебя здесь видеть, вот и все. Мы-то привыкли, что на этом этаже все свои». «А вот и Билл», — объявил Лодер, очень довольный тем, что его предсказание так быстро сбылось. Когда Хейдон появился в полосе света, Гиллем обратил внимание на нездоровый цвет его щек. Лихорадочный румянец, словно грубо намалеванный на скулах, был вызван мелкими разрывами сосудов. И это придавало ему, как заметил нервничающий больше обычного Гиллем, отдаленное сходство с Дорианом Греем. Разговор с Лодером Стриклендом продлился 1 час 20 минут. Гиллем сам затянул его, и все это время он мысленно возвращался к Бланду и Эстерхейзи и не мог понять, какая муха их укусила. «Ладно, я думаю, мне лучше выяснить все это у акулы», — сказал он наконец. «Всем известно, что она дока по части швейцарских банков». Администрация располагалась через 2 двери от банковского отдела. «Я оставлю это здесь», — добавил он и бросил свой пропуск на стол Лодеру. В комнате Дайаны Долфин по прозвищу Акула пахло дезодорантом. Ее сумочка из кольчужной сетки лежала на сейфе рядом с экземпляром Financial Times. Эта женщина была одной из тех вечных невест цирка, за которой все не прочь поухаживать, но замуж никто не берет. «Да», — сказал Питер устало, — «оперативные документы находятся теперь в ведении лондонского управления». Да, он понимает, что те времена, когда деньги можно было разбазаривать направо и налево, прошли. «В общем, мы разберемся и дадим вам знать», — в конце концов объявила Акула, что означало, она пойдет и проконсультируется у Фила Портеса, который сидит в соседнем кабинете. «Я передам Лодеру», — сказал Гиллем и вышел. «А теперь пошевеливайся», — подумал он. В мужском туалете он подождал 30 секунд возле умывальников, наблюдая за дверью через зеркало и прислушиваясь. На всем этаже повисла какая-то странная тишина. «Ну, давай же», — подстегивал он себя, — «ты что-то стареешь, а ну пошевеливайся». Он прошел через коридор, смело шагнул в комнату дежурного офицера, шумом хлопнул дверью и огляделся. Он рассчитал, что у него есть 10 минут, и еще подумал, что хлопнувшая дверь в такой тишине произведет меньше подозрительного шума, чем аккуратно прикрытая. «Пошевеливайся!» Он принес с собой фотоаппарат, но освещение было ужасным. Окно, забранное тюлевой занавеской, выходило во внутренний двор, полный почерневших труб. Он не рискнул бы включить лампу, даже если бы она была у него с собой. Так что приходилось рассчитывать на свою память. Кажется, ничего здесь особо не изменилось со времен переворота. Раньше этот закуток служил в дневное время комнатой отдыха для девиц, подверженных депрессиям, и, судя по запаху дешевых духов, продолжал ею оставаться и сейчас. Вдоль одной из стен располагался диван, который на ночь раскладывался в плохонькую кровать. Рядом стояли ящик-аптечка с облупившимся красным крестом на дверце и отживающий свое телевизор. Стальной шкаф находился на своем прежнем месте между распределительным щитом и запертыми на замок телефонами. И Гильям направился прямо туда. Это был старый сейф, который можно было открыть консервным ножом. На этот случай Питер захватил с собой отмычки и пару легких инструментов. Затем он вспомнил, что комбинация всегда была 31-22-11, и решил попробовать. 4 щелчка против, 3 по часовой стрелке, 2 против и затем по стрелке, пока не сработает пружина. Наборный диск был таким заезженным, что едва ли не сам проворачивался куда следует. Когда он открыл дверцу, со дна выкатилось облако пыли, затем медленно расползлось по направлению к темному окну. В ту же секунду он услышал отдаленный звук, будто кто-то взял ноту на флейте. Скорее всего, просто где-то на улице притормозил автомобиль, или в здании колесо тележки для документов взвизгнуло, скользнув по линолеуму. Но на секунду ему почудилось, будто это одна из тех печальных протяжных нот, которые звучат, когда Камилла играет свои гаммы. Она могла начать музицировать, когда ей в голову взбредет. В полночь, рано утром, когда угодно, наплевать на соседей. Казалось, нервы у нее полностью атрофированы. Он вспомнил их первый вечер. «С какой стороны кровати ты спишь? Где мне положить одежду?» Он втайне гордился тем, что обладает определенной сноровкой в интимных делах. Но Камилла в этом совершенно не нуждалась. Техника секса, в конце концов, не что иное, как компромисс. Компромисс с действительностью. Она бы даже сказала, попытка бегства от этой действительности. Так что пусть лучше он избавит ее от всех этих премудростей. Журналы дежурств лежали на верхней полке, переплетенные в тома с указанием дат на корешках. Они были похожи на семейные грозбухи. Он снял с полки том за апрель и стал изучать оглавление на внутренней стороне обложки, не переставая думать о том, видит ли его кто-нибудь из копировальной лаборатории на противоположной стороне двора, и если видит, то что за этим последует. Он начал просматривать записи, отыскивая отчет о дежурстве в ночь с 10 на 11. Именно тогда якобы имел место обмен радиосообщениями между Таром и лондонским управлением. Смайли просил его обратить внимание, телеграмма из Гонконга должна быть зарегистрирована 9 часами раньше, потому что как запрос Тара, так и первый ответ из Лондона были отправлены в нерабочие часы. Из коридора вдруг послышались приближающиеся голоса, и на мгновение Питеру почудилось, что он различил среди них брюзгливый провинциальный акцент Алилайна, отпустившего какую-то плоскую остроту. Однако сейчас было не до фантазий. У Гильяма на всякий случай было заготовлено оправдание, в которое он уже и сам частично верил. Если его застукают, он поверит в него полностью — так что если в Сарате его станут допрашивать, наверняка найдутся пути для отступления. Гильям никогда ничего не начинал, не придумав заранее алиби. И тем не менее в тот момент его обуял настоящий ужас. Голоса смолкли, призрак Перси Алилайна исчез вместе с ними. По груди Гильяма заструился пот. Мимо прошмыгнула какая-то девица, мурлыча под нос песенку из фильма «Волосы». «Если Билл услышит, он тебя убьет», — подумал он. «Вот уж чего не стоит делать в присутствии Билла, так это напевать под нос. Что ты здесь делаешь, изгнанник?» Тут, к своему мимолетному изумлению, он и вправду услышал взбешенный рев Билла, донесшийся бог весть откуда. «Прекрати эти забывания! Что это там за идиот?» «Пошевеливайся. Если остановишься, то начать снова уже не сможешь. Это что-то сродни страху перед публикой, из-за которого можно забыть роль и уйти ни с чем, и из-за которого пальцы горят при прикосновении к тому, что потом может стать уликой, и судорогой сводит живот. Пошевеливайся». Он положил на место апрельский том и вытащил наугад четыре других за февраль, июнь, сентябрь и октябрь. Он быстро пролистал их, сравнивая некоторые места, вернул на место и сел, сгорбившись, умоляя Бога, чтобы пыль поскорее осела. Почему никто не жалуется? Вот всегда так, когда куча народу в одном месте, никто ни за что не отвечает, всем на все наплевать. Он начал искать списки присутствующих, которые составляют ночные вахтеры. Нашел он их на самой нижней полке, вперемешку с пакетиками чая и сгущенного молока. Целые стопки, уложенные в папки в виде конвертов. Вахтеры заполняли их и приносили дежурному офицеру дважды за время его 12-часового дежурства. В полночь, а затем в 6 утра. За их точность можно было ручаться. Бог знает как, но в то время, как ночной персонал разбросан по всему зданию, они умудрялись всех отметить, сохранить третий экземпляр и неизвестно зачем забросить его в этот шкаф. Эта процедура сохранилась еще с допотопных времен и, кажется, продолжала соблюдаться и поныне. «Пыль и чайные пакетики на одной полке», — подумал он. «Интересно, когда здесь в последний раз пили чай?» Он еще раз задержался взглядом на отметки за 10-11 апреля. Рубашка прилипла к ребрам. «Что происходит со мной? Господи, неужели я уже отработал свое?» Он повернул диск вперед, затем назад, снова вперед, 2-3 раза, затем захлопнул шкаф. Подождал, прислушался, бросил последний озабоченный взгляд на пыль, затем смело шагнул в коридор, назад, в спасительный мужской туалет. Его поразил шум и галдеж, пока он шел туда. Треск шифровальных машин, телефонные звонки, женский голос, выкрикнувший: «Где эта чертова пробка? Я ведь только что держала ее в руке!» И снова этот таинственный гудок, но теперь уже не похожий на то, что играет Камила в предрассветные часы. «В следующий раз я заставлю-таки ее выложить все на чистоту», — подумал он с раздражением. «Без всяких компромиссов, лицом к лицу, как это должно быть в жизни». В мужском туалете он застал Спайка Каспара и Ника де Силски, стоящих у умывальников и потихоньку переговаривающихся, глядя не друг на друга, а в зеркало. Это были связные Хейдена для советских агентурных сетей. Они много повидали на своем веку, и все их называли не иначе, как русскими. Увидев Гиллема, они тут же замолчали. «Привет обоим! Господи, да вы и впрямь неразлучны!» Они были оба светловолосые и коренастые, и больше походили на русских, чем настоящие русские. Он подождал, пока они уйдут, вымыл руки и затем небрежным шагом вплыл в кабинет Лодера Стрикленда. «Господи, акулу не заткнешь», — беззаботно сказал он. «Очень способный офицер. Из всех, кто здесь работает, ее в первую очередь можно назвать незаменимой. Исключительно компетентно, можете мне поверить на слово», — ответствовал Лодер. Он внимательно взглянул на часы перед тем, как подписать пропуск, и проводил Гиллема обратно к лифту. Возле барьера Тоби Эстерхейзи разговаривал с неприветливым молодым вахтером. «Собираешься назад в Брикстон, Питер?» Его голос звучал небрежно, и, как обычно, лицо было непроницаемо. «Пойди пойми, к чему он клонит». «А что? У меня здесь просто есть машина, я мог бы везти тебя. У нас есть кое-какие дела в том районе». «Везти тебя?» Крошка Тоби ни одним языком не владеет как следует, хотя говорит почти на всех. В Швейцарии Гиллем слышал, как он просто стрекочет по-французски с немецким акцентом. В его немецком слышалось что-то славянское, а в английском было полно случайных оговорок, ненужных пауз и неправильно произнесенных гласных. «А спасибо, Топ, но мне, пожалуй, пора домой. Пока». Прям домой? Я могу везти тебя все равно.
Благодарю, мне нужно еще пройтись по магазинам. Все эти чертовы крестники, понимаешь?
Ну, ясно, сказал Тоби, будто у него их не было, и он не понимал подобных забот. Он обиженно поджал губы, снова придав лицу каменное выражение.
«Какого черта ему нужно?» — недоумевал Гиллем. «Крошка Тоби вместе с этим толстяком Роем... Чего это они так на меня таращились? То ли вычитали там что-нибудь, то ли что-то раскусили».
Выйдя на улицу, он не спеша побрел вдоль Чаринг-Кросс-Роуд, глазея на витрины книжных магазинов, одновременно автоматически просматривая обе стороны улицы. Заметно похолодало, поднимался ветер, и, судя по лицам спешащих прохожих, погода не предвещала ничего хорошего. Питер испытывал воодушевление. «Что-то я слишком отстал от жизни», — подумал он. «Нужно жить в ногу со временем». В магазине «Цвеммерс» он детально изучил красивое подарочное издание под названием «Музыкальные инструменты на протяжении веков». И вспомнил, что Камила будет допоздна заниматься с доктором Сандом, ее учителем по флейте. Повернув назад, он дошел до Фоллс, проглядывая очереди на автобусных остановках. «Все время представляй себе, будто ты за границей», — говорил ему Смайли. Это было нетрудно, если вспомнить дежурную комнату и отрешенно уставившегося на него Роя Бланда. И Билла тоже. Неужели Хейден разделял их подозрения? Нет, Билл сам по себе, решил Гиллем, не в силах совладать с нахлынувшим на него чувством симпатии к Хейдену. Билл не станет разделять ничье мнение, если оно в первую очередь не принадлежит ему самому. Рядом с Биллом эти двое просто пигмеи. В Сохо он поймал такси и попросил отвезти его к вокзалу Ватерлоу. На Ватерлоу он зашел в вонючую телефонную будку и набрал код Митчема в Сурее, чтобы поговорить с инспектором Мэндалом, бывшим офицером полиции из отдела специальных операций, которого Гиллем и Смайли знали по другим делам. Когда Мэндал подошел к телефону, Гиллем попросил позвать Дженни и услышал короткий ответ, что никакая Дженни здесь не живет. Он извинился и повесил трубку. Затем набрал номер службы точного времени и вежливо поговорил с автоответчиком. Снаружи стояла пожилая леди и ждала, когда он закончит. «Ну, теперь он, наверное, уже на месте», — подумал Гиллем. Он снова повесил трубку и набрал другой номер в Митчеме. На этот раз он звонил в телефонную кабину в конце улицы, где жил Мэндал. «Это Уилл», — сказал Гиллем. «А это Артур», — весело ответил Мэндал. «Как поживает Уилл?» Мэндал был угловатой проворной щейкой с умным лицом и проницательными глазами. И Гиллем очень живо представлял себе, как он в эту минуту склонился над своим полицейским блокнотом, держа наготове карандаш. «Я хочу прочитать вам краткую сводку на тот случай, если, не дай бог, попаду под автобус». «Это хорошо, Уилл», — утешил его Мэндал. «Осторожность никогда не помешает». Питер медленно продиктовал свое послание, используя в качестве кода академическую терминологию, которую они разработали для полной защиты от случайного подключения. Экзамены, студенты, научные доклады, которые кто-то у кого-то передрал. Каждый раз, когда Гиллем делал паузу, он слышал лишь некое поскрипывание. Он представлял себе, как Мэндал пишет медленно и разборчиво и не переспрашивает, пока не закончит. «Кстати, я получил из проявки те фотографии с вечеринки», — сказал, наконец, Мэндал после того, как проверил все еще раз. «Получились, что надо, ни одной неудачной». «Спасибо, я очень рад». Но Мэндал уже повесил трубку. «Что я могу сказать про кротов?» — подумал Гиллем. «Так это то, что вся их жизнь от начала до конца — длинный темный туннель». Придержав открытую дверь для пожилой леди, он увидел, что с телефонной трубки, висящей на рычаге, медленно сползают капли пота. Он вспомнил свое послание Мэндалу и снова подумал о Рое Бланде и Тобе Эстерхейзе, уставившихся на него, когда он стоял в дверях. Ему вдруг нестерпимо захотелось узнать, где сейчас Смайли и соблюдает ли он осторожность. Не совсем уверенный, правильно ли он все понимает,
Гиллем вернулся на Итон Плейс, испытывая жгучую потребность увидеть Камиллу. Неужели возраст играет теперь против него? Впервые в жизни он почему-то погрешил против собственных представлений о благородстве. Его мучило чувство отвращения, даже омерзения к самому себе.